под звуки португальского фада и финской леткиенки. В мае 2012 года наша семья на обратном пути из Бразилии остановилась на пару дней в Лиссабоне. Тогда-то я и вспомнил о своих шпионских встречах в этой столице, а также в соседнем курортном городке Эшторил, происходящих в середине 90-х. В предыдущем рассказе я упоминал, что в сентябре 1985 года англичане торжественно объявили меня персоной нон грата, как на Британских островах, так и во всех более-менее союзных им странах. Весной 1991 года мне, еще служившему в разведке, удалось на излете Советского Союза проскочить в Чехословакию, с которой пока еще не был введен визовый режим. В 1993 году, немного поворчав, меня пустили в свою страну израильтяне. Но в натовские страны, как советовались ведущие люди, лучше было не соваться. Британские доброхоты приложили максимум усилий, чтобы я пожизненно фигурировал в самом черном из всех возможных списков. Особой редкостью это не было. Еще в 1986 году я столкнулся в Москве с одним из светил отечественной математической науки, действительным членом целого десятка академий крупнейших стран мира. Он рассказал, как в середине 50-х, будучи молодым ученым, он при посещении в Англии завода имел неосторожность из любопытства положить в карман испорченную болванку какой-то мелкой детали, имевшей отношение к военному производству. В течение последующих 30 лет этот человек так и не смог вторично посетить Туманный Альбион. Ему даже не разрешили присутствовать на собственной инаугурации в одном из престижных британских университетов. К началу 1995 года я уже несколько лет как распрощался со службой и активно занимался собственным консалтинговым бизнесом. Вместе с партнером, таким же, как я, отставником, мы презентовались директору по корпоративной безопасности всемирно известной компании Motorola, бывшему английскому высокопоставленному полицейскому. Когда этот пожилой отставной коп узнал, что мы тоже из спецслужб, он принял нас как родных по крови, твердо заявил, что только людям, прошедшим закалку в органах, можно доверять в любой стране. Этот господин вскоре представил меня пожилой английской даме, отвечавшей в Мотороле за весь корпоративный PR, Public Relations, связи с общественностью. Она предложила мне приехать в качестве почетного спикера, Guest of Honor, на ежегодный всемирный слет пиарщиков Моторолы, происходящий в Португалии. Спасибо, конечно, но как быть с визой? К счастью, в Москву частенько заезжал в то время представитель аукционного дома Сотшбас Питер Батлер. За год до этого мы тесно сотрудничали в удачном проекте по организации продажи на аукционе коллекции Кима Филби. Одного взгляда на Питера, не говоря уже о его поведении, было достаточно для того, чтобы безошибочно определить, этот малый так или иначе работает на спецслужбу своей страны, а может быть и не только своей. Выслушав мою проблему, Батлер уверенно заявил, что все уладит. Через пару недель он действительно пригласил меня на конфиденциальную встречу, которая состоялась за завтраком в самом центре переполненного зала ресторана «Метрополь». Под звуки арфы, ублажающей посетителей, Питер наклонился к моему уху и сообщил мне следующее. Англичане договорились с португальцами, что те дадут мне одноразовую визу, но только при условии, что я соглашусь встретиться и побеседовать с их представителем. Почему бы и нет, решил я. Терять нечего, а вести себя на подобных встречах я умею. Честно говоря, мне было даже любопытно попробовать себя с другой стороны, ведь до этого в роли сотрудника разведки вербовщика выступал я сам. Заодно и посмотрю незнакомую мне далекую страну, в которую, может, никогда больше не попаду. Короче, ударили мы по рукам, и через положенный срок я получил паспорт с португальской визой. Это была одна из первых шенгенских виз, день моего отлета, 1 апреля 1995 года. В Европе случилось знаменательное событие – ликвидация границ на всем пространстве Шенгенского соглашения, простиравшимся на том первом этапе от Германии до Португалии. Мне предстояла пересадка во Франкфурте. В ожидании лиссабонского рейса я несколько часов бродил по бутикам аэропорта и вдруг наткнулся на пункт паспортного контроля в лице рослого немецкого майора. Он внимательно изучил мой шенгенский штамп и неожиданно констатировал: «Шенгенская виза у вас однократная, а вы уже вышли в Германию, и второй раз я впустить вас не имею права». Сейчас это кажется абсурдом, но в те первые дни существовало, как выяснилось, именно такое дурацкое правило. Вот кошмар-то, накрылась моя Португалия. Однако я принялся показывать майору, насколько неправильно у них стоят заграждения, позволившие мне чутиться за пределами вожделенного Шенгена. Слава богу, пограничник попался понятливый и даже доброжелательный. Посоветовавшись с начальством, он запустил меня обратно и тут же кинулся переставлять неправильное заграждение. Добравшись до Португалии, я обосновался недалеко от Лиссабона, в курортном местечке Пенья-Лонга, где проходил слет моторольских пиарщиков. Прогулялся я по шикарному полю для гольфа и начал обдумывать тезисы своего выступления на прощальном ужине. Мне было велено уложиться в 20 минут между десертом и кофе. Тема – как работали в советское время журналисты-международники за рубежом. Забегая вперед, отмечу, что я, конечно же, успешно справился с этой задачей, исчерпывающе рассказал о своем опыте. Только потом, проанализировав вопросы из зала, мне удалось понять истинный смысл освещения такой проблемы и приглашения в качестве спикера меня на слет, который был полностью посвящен теме действия сотрудников службы ПР в кризисных ситуациях. На взгляд организаторов этого мероприятия, именно советские журналисты-международники должны были быть непревзойденными мастерами обмана и подтасовки фактов. Им приходилось умело защищать перед иностранцами дышащую на ладан советскую систему и убедительно доказывать своему читателю тезис о загнивании капитализма.